ты доехал до военных прокуроров? Что они?
Фима, вот мне дико интересно, с чего ты живешь? Нигде не работаешь, целый день болтаешься за нами, как...
Я болтаюсь? А кто Сеньку Шалова расколол? Кто схрон с военными шмотками нарыл?
Вот, хочешь нам помочь? Шагай в постовые. Годик отстоишь, потом поговорим за твой перевод в УВРО.
Шо, я в уличные попки?
А что такого? Что такого? Я цельный год был на подхвате, цельный год.
Нет, мне это нравится. Я стою в кокарде у всей Одессы на глазах. И это унижение мне предлагает друг. Мой бывший лучший друг.
А что ты дергаешься, а? Я ж как вариант.
Давид Гоцман, иди кидайся головой в навоз, я вас не знаю. Мне не интересно ходить с вами по одной Одессе.
Фима, ты говоришь обидно.
Фима говорит обидно. А мы говорим обидно. Не то слово, друзья мои. Не то слово. Мы частенько говорим обидно. А иногда мы говорим, и нам кажется, что это не обидно. А другому это очень обидно. Ты иногда даже пишешь чат. Вот вчера мы переписывались с группой несколькими человеками, людьми по поводу встречи на следующей неделе дружеской. Один из них написал, а почему такое молчание в чате? Почему никто не отвечает? Там определенные вопросы были заданы там, и так далее. Никто не отвечает. Молчание. Ну почему вы молчите? Надо уже, чат предусмотрен для того, чтобы в нем говорить. Человек нагнетает обстановку. И проходит опять время, все молчат. Вот. Я молчу, потому что я не видел этого всего. Вот. А человек написал, и что он ожидает обычно? Сразу ответ. Когда ты пишешь, ты ждешь сразу ответа. И вот через некоторое время другой участник чата пишет, отвечает на его поставленный вопрос в самом начале, и потом пишет, послушай, называет его имя. Говорит, я захожу, говорит, в чат раз, максимум два раза в день, говорит. И когда я захожу туда, я постараюсь ответить всем, кто написал, говорит. Это не моя же... И следующий человек, человек, который написал, говорит, я же так просто, я же без обид. Вот, не обижайтесь, пожалуйста. То есть, и когда ты пишешь особенно, когда ты читаешь, и никто вообще на самом деле там не писал обидно, ничего, но восприятие каждого свое. И вот ответ показался тому, кто написал, обидным. Давайте, почему ты нагнетаешь? Мы не знаем, мы не видим иногда чувств людей. Даже ты пишешь в чате, ты не понимаешь ни интонации, не знаешь ни то, о чем человек говорит. Оно может быть уже обидным для тебя. А на самом деле человек имел в виду не обидные вещи, очень простые вещи. Просто он хотел быстрого ответа, просто он хотел со всеми встретиться, просто он хотел быстрее организовать встречу. Но нам кажется, это уже обидно. Прошлое воскресенье мы начали с вами говорить на тему, как прощение и обиды. Мы очень много начали говорить об обидах. Именно потому что обиды напрямую связаны с нашим прощением. И мы начали изучать отрывок из Евангелия от Луки, 17 глава, с 1 по 6 стих. И давайте коротко вспомним, о чем мы говорили, потому что это очень важно. В Новом Завете, помните, мы говорили о слове прощения. Мы вообще о понятии прощения в прошлый раз говорили. Вскрывается такое слово, как основное значение этого слова – отпустить или перестать держаться за что-то. Я надеюсь, что вы постарались на этой неделе отпустить и не держаться за что-то. Я бы сказал даже не за что-то, а за кого-то. Мы порой держимся за горло другого человека так сильно, что не готовы его отпустить. Мы просто упираемся, мы просто дайте, отпусти, придушишь до конца его. А человек даже и не знает, что вы его душите. Знаете почему? Потому что на самом деле вы держите свое горло и душите себя. Вы душите себя. Человек ходит, гуляет спокойно, живет, мирно существует, а вы душите себя и не можете остановиться. Вам так плохо, что вы все уже готовы в гроб лечь. Все не мило. И когда вы видите этого человека, знаете, что вы делаете? Вы не просто его отпускаете, вы готовы взять топор и отрубить ему голову. Потому что себя вы держали за горло, а ему вы отрубите голову. Мы говорили, как отпустить, да? Мы говорили, что прощение приходит тогда, когда мы решаем проявить милость к согрешившему против нас, даже если он что? Не попросит у вас прощения. Даже если не попросит у вас прощения. Прощение означает, давайте вспомним, о чем мы говорили, что мы в своем сердце не держим зла или обиды на того, кто причинил нам боль или неудобство, Простить – это значит не позволять обиде никакой форме злости, определять наши отношения к тому, кто причинил нам боль. Это то определение, которое мы дали в прошлый раз. И мы говорили о сущности прощения. Вот эти пункты, которые были в самом начале, Олежа показал. Прощение необходимо тогда, когда нам причиняет боль или неудобство. В ином другом случае нам это необходимости не надо. Нам надо спокойно жить и существовать. Прощение зависит от прощающего, от нас с вами. Помните, говорили мы о том, что нам нужно посмотреть на себя, наблюдайте за собой, говорил Иисус. Потому что если мы не наблюдаем за собой, мы попадем в точно такую же ситуацию. И мы говорили о прощении, это сознательный отказ от зла, это решение воли, это решение нашей воли, это наше с вами решение. И мы говорили, прощение не означает одобрение того, что сделано. Нам нужно, если кто-то сделал плохо в отношении нас, пойти и выговорить ему. И мы говорили, что такое выговорить. Мы не будем повторять снова прошлую проповедь, но мы об этом с вами говорили. Но в самом начале я начал с прощения. На самом деле мы в конце говорили о прощении и об этих пунктах. В самом начале мы начали говорить об обиде. Я не просто так перешел сейчас снова на обиду. Мы говорили о таком слове, как скандалон. Помните? Которое произошло слово. Какое русское? Скандал. Помните, что оно означает? Сложно, я понимаю. Определения, они такие сложные, непонятные. Но я думаю, что хорошо. Я вам... Знаете, как запомнить слово, значение слова «скандал»? Голуби. Помните, о чем я рассказывал вам? Ловушка для голубей или для птиц, или для кого-то еще. Скандал – это ловушка. Обида – это ловушка, в которую мы с вами попадаем. Вот это будет очень вам легко запомнить. Не запоминайте определение, вспомните, что голуби, птицы, ловушка. Что когда мы обижаемся, мы попадаем в ловушку. Изначально это слово, я повторю, потому что оно важно для нас сегодня, мы будем говорить об обидах очень много, обозначало небольшой кусок дерева, который подпирал двери ловушки, чтобы она не закрылась. И когда туда попадала жертва, ты дергаешь за этот кусочек дерева, дверца закрывается, вернее ящичек или что-то еще, падает, и все, и ты в ловушке. И мы говорили о том, что послание Петра, это слово употребляется немножко по-другому. Оно употребляется, говорится, что относится к камню, наткнувшись на который, можно споткнуться и упасть. И для людей такой камень преткновения является кто? Иисус Христос. Это та же самая ловушка. Люди, по сути, знаете что? Обижены на Иисуса Христа. Иисус является камнем преткновения, принятия Бога – это камень преткновения. Кто не принимает Бога, это для них камень преткновения. По сути, они живут, знаете, в чем? Они живут в скандале. Но знаете, с кем? В скандале с Богом. Вы когда-нибудь такое могли параллель провести? Если мы не верим в Бога, или люди, которые не принимают Бога, они живут с Ним в скандале. Когда в обиде-то еще ладно как-то, а вот в скандале – это как-то посущественнее. Но иногда действительно… Понимая русское слово «скандал», это когда сковородки летят, это когда так очень плохо, когда обзываться хочется, да, когда хочется плохое слово сказать. Но порой так люди живут со Христом и с Богом, не имея отношения с Ним. Они готовы со злобой к Нему относиться. Почему? Они недовольны жизнью, они недовольны, почему у них так случилось в жизни, так случилось в жизни. И они говорят, где ты, Бог, если ты есть? Они скандально к Нему обращаются, где ты, Бог? Со скандалом, с обидой. Но ты же не веришь в Него. Чего ты кричишь? Чего ты орешь? Чего ты Бога вспоминаешь? Ты же не веришь, что Он есть. Но на самом деле, глубоко в душе, каждый из нас понимает, и даже человек, который очень сильно кричит и скандалит, что Бог-то есть. Ему нужно что? Ему нужно тоже попросить у Него прощения. Попросить у Него прощения. И все станет на свои места. И мы говорили о том, что как сделать очень просто шаг к человеку, которого нужно простить или у которого нужно попросить прощения, с которым нужно просто поговорить. Помните, очень три простых шага. Может быть, кто-то из вас уже на этой неделе попробовал это сделать. Если нет, если у вас есть это притязание и эта проблема, сделайте это. Три простых шага. Знаете, чтобы это сделать, нужно, знаете, что сделать? Помолиться об этом. Попросить силы. Помолиться, попросить силы. Не приступайте к разговору, не помолившись. Не идите выяснять отношения, не помолившись. Помолитесь. И идите смело. Потому что если вы помолились, значит, вы готовы. Значит, вы готовы стерпеть, услышать плохие слова в отношении вас, услышать, что вас обольют грязью. Помолитесь. Я узнал вот на прошлой, позапрошлой неделе, что Бог действительно есть, потому что, когда я молился и шел навстречу, я чувствовал силу Духа Святого. Хотя я не был в конфликте с людьми, но я знал, что мне нужна его сила. И когда ты молишься, ты получаешь и обретаешь его силу. Второе. Не начинайте разговор с обвинений. Не обвиняйте человека. Вот ты такой-сякой. Скажите, расскажите, почему вам плохо. И расскажите о себе, что с вами происходит. Тогда человек, возможно, услышит и увидит, что с вами происходит. И, возможно, поймет, что он наделал делов, даже не понимая самого того, что он сделал. И, наконец, помните, что мы тоже можем обижать людей. Простой шаг. Проверь себя на самом деле. Что происходит? И как Иисус сказал, когда ты придешь на разговор, если покаяться человек, что нужно сделать? Прости ему. Все, конец. Прости ему. И ты свободен. И ты радуешься. И ты обрел вот это благословение. Вот это освобождение. Это то, что мы говорили в прошлый раз. И это очень важно, потому что мы продолжим изучать этот отрывок. Мы поговорим дальше, что имеет в виду Иисус дальше, говоря об обидах. Посмотрите. Снова прочитаем давайте этот отрывок, чтобы весь контекст увидеть. Нас интересует сегодня больше стихи 6-6, но прочитаем весь контекст. «Сказал также Иисус ученикам, невозможно не прийти соблазном». Помните, соблазном мы использовали слово «обиды». «Обидам, но горе тому, через кого приходят они». Лучше было бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили его в море, нежели чтобы он соблазнил, обидел одного из малых сих. Наблюдайте за собой. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему. Если покается, прости ему. И если 7 раз в день согрешит против тебя и 7 раз в день обратится и скажет «каюсь», прости ему. И сказали апостолы Господу: «Умножь нас веру». Господь сказал: «Если вы имели бы веру с зерно горчичное и сказали смоковнице этой, исторгнись, пересадись в море, она бы послушалась вас». Интересный отрывок. И интересно особенно для меня 6 стих. У нас не было времени, и так я планировал, мы не могли рассуждать об этом отрывке, об этом стихе, потому что это займет все наше с вами сегодняшнее время. 6 стих. Он говорит: «Господь сказал, если бы имели веру зерно горчичное, сказали смоковнице, исторгнись, пересадись в море, то она послушалась бы вас». Почему Иисус сравнивает обиду со смоковницей? Почему? При чем здесь смоковница и при чем здесь обида? Ведь Иисус не говорил каким-то сложным языком. Если вы посмотрите на Павла и на Иисуса, то Павел, это действительно, он отличается каким-то таким умом, каким-то таким блистающим богослово. Иногда даже некоторые вещи для нас непонятны. Он использует такие обороты, которые нам нужно разбираться. Но когда говорил Иисус, он использовал образы, которые здесь, сейчас, которые видели люди. Когда он общался с учениками своими, поверьте, скорее всего, они стояли возле смоковницы. Почему? Потому что смоковница – дерево, которое было тогда в Палестине, в Израиле. Это было обыкновенное дерево, растущее практически везде, на каждом шагу. Это дерево, которое может расти в сухих зонах, там, где мало воды. И она достигает больших размеров, в рост до 9 метров. И корнями уходит очень глубоко, чтобы питаться водой, которая находится ниже, скажем так, уровня того, который нам доступен. Не поверхностно, а очень глубоко. И корни уходят так глубоко, что вырвать эти корни и убрать это дерево, выкорчив его, очень сложно. Оно, если ты срежешь дерево, уберешь его, то оно снова начнет расти, давать свои ростки. Почему? Потому что корни находятся очень глубоко. Убрать его откуда-то очень сложно. Поэтому Господь приводит очень простой пример. Простой, понятный. Ученики, когда его слушали, понимали его, скорее всего, о чем он говорит. Они не переспросили его: «Ну, слушай, поясни мне, какую ты ерунду ты нам говоришь. Ты говоришь нам о прощении, говоришь, нам нужно простить обиду, а потом сравниваешь нас вот с таким деревом». Они абсолютно понимали, что он имел в виду и что он говорил. И я думаю, что даже они поняли про обиды и про то, что им нужно в 7 раз в день простить гораздо быстрее, когда он рассказал им и привел сравнение с этим деревом. Про дерево. А для нас нужно пояснение. Мы не жили там. У нас березки, у нас что там, яблоки, груши. Но я думаю, в принципе, где-то в чем-то есть похожая суть. Обида. Она заходит корнями очень глубоко в наше сердце. Она не здесь. Она даже не на уровне глаз. Она даже иногда не только на уровне рта. Это уже производная обид. Она не здесь. Хотя она здесь тоже сидит очень сильно, да? То есть смотрите, голова, глаза, рот, горло. Но где она на самом деле? Она здесь, ниже. Она даже не здесь. Она даже еще гораздо глубже, иногда доходит до живота, потому что колики появляются иногда. Так глубоко, так сильно, так больно бывает, что тебя сворачивает. И ты думаешь, где же она? А потом она доходит до ног. Так серьезно, знаете, что когда ты хочешь что-то сделать с человеком, или это, у тебя ватные ноги становятся. Тебе так плохо становится, когда ты думаешь о нем и размышляешь, что тебе до ступени это доходит. То есть где эта обида? Она корнями уходит во всю сущность человеческую. То есть она так глубоко во весь твой рост. Какой наш рост? Мой рост 1,79 м. Иногда 1,80 м, когда я выпрямлю свою спину кривую. Вот, да? Уже так 1,79 м, можете 1,79 м. Но она такая во весь мой рост. Сколько вы ростом? Вот такая ваша обида. Она уходит так глубоко от темочки до ступни. Туда она прорастает так серьезно и так быстро. Поэтому Иисус говорит, слушайте, я вам расскажу притчу про смоковницу. Что вам нужно с этой обидой сделать? Вы должны понять и увидеть, что я вам говорю. Он сказал следующее, другими словами. Господь, или ученики сказали, мы не знаем, сможем ли мы прощать так много раз в день. Тебе придется умножить в нас веру, чтобы мы способны были прощать 7 раз в день. На что он им ответил, если бы вы имели веру в зерно горчичное и сказали смоковнице этой, если бы вы имели веру в горчичное и сказали смоковнице, слова Иисуса можно еще перефразировать так. Горечь и обиды подобны этой смоковнице. И если вы на самом деле хотите избавиться от этих чувств, вы должны приказать им пересадиться в море. Вы должны сказать смоковнице пересадиться в море. Послушайте, если мы хотим избавиться от этих чувств, от обиды, мы должны сказать смоковнице пересадиться в море. Вот что сказал Иисус буквально ученикам. Да? Вот конкретно вот в этом случае. Почему? Почему смоковница, мы говорим, имеет такую разветвленную глубокую систему, очень серьезную глубокую систему. Если эти корни не вырвать, ну, не выдернуть, то ничего не произойдет, то есть оно останется жить. Если мы не достанем эти корни нашей обиды останутся с нами. Они на какое-то время затихнут, утихнут, знаете, как срубил дерево, ну, какое-то время нет, годик не появляется, два не появляется, а потом смотришь, оп, оно опять дерево на этом месте. Ничего себе. Но в нашем случае это даже не год, не два. Оно не появляется до того момента, пока мы не соприкасаемся очень близко с человеком. Пока мы не начинаем с ним разговаривать или какие-то дела иметь, мы вроде простили, а дело иметь уже не можем. И не хотим, и не можем даже сдвинуться с места. Именно про это он говорит. Но он говорит про море, очень интересно. Он говорит про море, об этом мы позже поговорим. Он говорит, нужно выдернуть. Я хочу вам показать фотографию. Можно? Что вы видите на этой фотографии? Траву. Какую траву? Сухую, где-то нормальную, да, то есть это вот, смотрите, пятнами такая трава. Как вы думаете, это где это сейчас такое находится? Это у меня на участке. Если кто-то у меня был месяц назад, вы видели абсолютно зеленую траву. Я не мог показать уже, потому что фотографии не нашел. Я хотел найти фотографию, как у меня было раньше. И это у нас сегодня. Это катастрофа, это страх. Это только немножко зелени, а все остальное высохло. Как будто выжгли. Можно следующую? Фотографию. Что это? Это моя трава. Это моя трава. Это можно назвать травой? Можно. сухой, высохший. Но вот внутри вы не, ну, кто не занимается травой там, и там участками, не понимает. Это сорняк. Такой хитрый сорняк. Он похож на траву, но это не трава. И вот 3 недели назад я видел этот сорняк у себя на траве. Трава была зеленая. Но было 1, 2, 3 сорняка таких. Удивительно просто. Я думаю, ну какая разница, ну 2, 3 сорняка этих, у меня этих одуванов иногда бывает больше, ты никак не побороть их не можешь, думаю, буду я еще заниматься этим всем делом. И смотрю, ну, думаю, Эрон говорит, ну может выдрать. Говорит, ну, говорит, дырка останется, не будем трогать. А, ну ладно, все. Можно следующий слайд? Вот это вот что такое, вы видите? Сухая трава, и там ничего нет. Там выдранный кусок вот этого сорняка. Это я выдирал вот этот сорняк. Там ничего нету. Сухая трава и ничего нет. Как будто выжжено. Короче, 3 недели я пропустил. И я газон свой не узнал. 3 недели. Оно засеяло, оно заменило траву. Оно заменило полностью, оно убрало, оно съело траву. Этот сорняк прошел такой посередине, прямо просто, я просто в шоке был. Были дожди, было холодный период, я даже не смотрел, не размер, ну, даже не обращал туда внимания. Потом как-то вот солнышко вышло, смотрю, ой, мамочки родные, что это такое? Вся трава у тебя какая-то в этих сорняках. Ну, как вы думаете, что я решил сделать? Нет, это как решил, ну, надо же выкапывать, а выкапывать уже нечего, пол газона уже в этом. Выкапывать — это выкопать весь газон. Но я решил взять средство. Взял средство. Ну, мы почитали СРН, вроде для травы, для газонов подходит. И вот мы полили это вот все. Ну, и такая вот трава стала. Короче, мы убили полностью наш газон. Его уже нет. В следующем году его придется полностью менять. Скорее всего. Ну, молитвами мы сейчас молимся. Может, Бог пошлет что-то, после зимы произойдет. Но так не происходит. Один сорняк. Был один сначала. Потом 2. Потом 3. Корни так пошли развиваться, что ты потом ничего не можешь сделать. А когда ты его выдираешь, там ничего не остается. Один сорняк. Смоковниц имеет разветвленную, глубокую корневую систему. Иисус говорит, это нужно выдрать с корнем сразу, на корню. И не просто выдрать. Выдрать невозможно. Останутся все равно какие-то ростки. Он привел пример с другими, я потом скажу, что он сделал. Вы знаете, что делали смоковницы в Израиле? Вы удивитесь. Гробы. Гробы. И смоковницы делали гробы. Почему? Потому что это было самое, одно из самых твердых деревьев, из чего можно было делать гробы. В Египте, на Ближнем Востоке. Это замечательная древесина. Она использовалась для того, чтобы хранить людей. Похоронить. То есть, когда Иисус приводит пример, а это знали ученики, а Иисус был кто? Иисус был плотник, он из этого дерева делал гробы. Друзья, ну, я не знаю, делал ли он, не делал, конечно, это спекуляция, но, ну, наверное, делал, если он был плотником. То, что люди умирали, имели такую сущность. И знали об этом ученики. Он говорит, если вы не пересадите это дерево, то что? Гробик вы себе делаете. Вы строите для себя гроб. Вы умрете. Вы умрете. В обидах можно умереть. Это конец. Подобно фиговому дереву, обида растет очень быстро. Это фиговое дерево. Кстати, я не сказал об этом на самом деле. Да? Вот. Не, ну, для этого не требуется много времени. Смоковница растет в любой среде. Лучше всего смоковница растет в сухом климате. Это мы об этом сказали. И она поглощает все, как и обида. И самое главное, что она создает нам гроб. Она создает нам гроб. Священник Арсений Ждановский такой был. Он убит был большевиками в 1937 году. И он написал следующее по поводу обид и прощения. Добродетель, все прощения, послушайте, добродетель, все прощения, это ж нужно простить, еще тем привлекательно, что она тотчас же приносит себе награду в сердце. Простил, тотчас же приносит награду в сердце. На первый взгляд тебе покажется, что прощение унизит, посрамит тебя и возвысит твоего недруга. Но не так в действительности. Ты не примирился и, по-видимому, высоко поставил себя. А смотри, в сердце свое Ты положил гнетущий тяжелый камень, дал пищу для душевного страдания. И наоборот, ты простил и как бы унизил себя, но зато облегчил свое сердце, внес в него отраду и утешение. Если ты вырвал обиду, ты внес в свое сердце отраду и утешение. Сразу, в сердце. Возможно, не в жизнь. Возможно, физическое многое еще не изменилось, и еще годы нужно, чтобы изменилось. Но сейчас, когда ты вырвал обиду и перенес ее в море, ты внес в свое сердце утешение и отраду. Это то, о чем говорит Бог. Плоды фигового дерева, о котором мы с вами размышляем, это они горькие на вкус. Вот эти плоды вот этого дерева, о котором говорил Иисус, они могут быть горькие на вкус, а могут быть сладкие. Очень интересно. Дело в том, что не все плоды вот этого дерева съедобны. Все одинаковые на вид. И в то время определенные плоды вот для богатых людей выращивали, даже делали такие рощи и плантации из этого дерева. И они продавали и отдавали это богатым людям. А для бедных они вот росли вот в таких вот диких растущих местах, и они имели право срывать их, делать для себя, ну, потому что они были небогаты. Но какая проблема? Их можно было есть. Но на вкус они были ужасны. Они были горькие. Они были невкусные. И знаете, что делали бедные, когда срывали вот плоды этого дерева? Они брали фиг, вот этот инжир, как мы говорим, да, фигу я ее называю, да, такую, потому что другого назвать реально не дашь, фигу. И они надкусывали, ели маленький кусочек. Не съедали все, потому что съесть сразу все невозможно. Было очень горько. Но им нужно было питаться, им нужно было есть. И они откладывали, они в течение дня ели вот этот плод. В течение дня. Вы знаете, что делают с нами обиды? Вот мы по чуть-чуть их кусаем, эти обиды. Вот горечь. И оно потихоньку, вот такой горький вкус приобретает. Мы не хотим. Нам противно, но нам хочется. И мы сами себя питаем этим. И когда Иисус вот это все говорил, Он понимал, о чем говорит. А ученики еще больше. Он говорит, не разжевывайте эту обиду. Если она невкусная, если это есть невозможно, что нужно сделать с этим деревом? Взять и убрать. Бедные не могли это сделать. Но он говорит, что нужно это дерево пересадить и выбросить в море. Не разжевывайте, не ешьте эти плоды, они невкусные. Они непитательные. Ну да, ты не будешь голодным, ты не умрешь от смерти вроде бы, но на самом деле тебе плохо, ты разжевываешь все это. Еще была одна особенность этого дерева. Ну, мне очень понравилось, никогда об этом не знал. Когда узнал исторические данные, фиговое дерево опыляет особый вид ос. Особый вид ос. Вот это большое дерево, которое становится потом большим, его опыляют особый вид ос. Интересно, что эта смоковница просто сама не может опылиться. Знаешь, как обычно происходит с некоторыми деревьями. Да? Или посадили, взяли, пересадили, там взяли корешки, обрезали. Да? Оса вонзает жало в зависть вот этого плода или плода, собирает пыльцу, потом выползает из этого цветка и опыляет другие цветки соцветия. Такой интересный вообще процесс происходит. Именно с помощью жала и происходит процесс опыления фигового дерева. Не знаю, знали ли об этом ученики, может быть, они об этом и не знали, они знали, может быть, другую информацию, но я узнал вот эту. Друзья мои, я думаю, что если так рассуждать, обиженные люди иногда говорят, знаете что? Этот человек однажды ужалил меня. Он однажды ужалил меня. Но я не хочу больше ничего с ним. Это было первый и последний раз. Я не буду больше ничего с ним вместе иметь. Дело. Не буду ходить по одной Одессе. Да. По одной улице не буду ходить с ним. Я обиделся. Это словно ужалила оса. И перенесла, и дала тебе эту обиду. Друзья мои, когда мы понимаем, что имеет в виду Иисус, нам нужно избежать этого всего. Нам нужно избежать. Иисус сказал, чтобы избежать всего этого, нужно, чтобы вера у тебя была с горчичное зерно. Вы никогда не рассматривали, как обычно мы употребляем отрывок «вера с горчичное зерно» для себя вообще, лично. Вот вы много слышали разных толкований, разных там... Мы обычно как это употребляем для себя? Нет, вообще, как мы употребляем это самое маленькое зерно? Да, это понятно. Вера с горчицей – это маленькое зерно. Ну, хотя бы чуть-чуть веры мне. Ну, хотя бы, если бы, и мы все думаем, если бы у нас было вот это чуть-чуть веры с горчичное зерно, мы горы бы переставляли. И мы все говорим, у нас нету такой веры, нам бы дойти до хотя бы вот этого веры. А что Иисус говорит? Друзья мои, я когда смотрел и вот разбирал этот отрывок, действительно делал вот экзегетику этого текста, Иисус очень точно говорил ученикам. Если бы Он так сказал ученикам, и это было невозможно, то что Он говорит тогда? Он говорит, вам не надо много веры для того, чтобы взять смоковницу и перенести, и бросить ее в море. Для этого нужно веры всего лишь с горчичное зерно, совсем чуть-чуть. Послушайте, это совершенно другая разница. Нам кажется, ой, вот если бы у меня была вера, и они точно так же, как мы с вами думаем. Смотрите, их толкование. Вот, Господь, приумножь нас веру, 7 раз на день прощать. Да ты что, смеешься? Он говорит, друзья мои, вам не нужна такая вера. Вам нужна вера всего лишь маленькая. Вам нужно сделать одно действие. Убрать эту смоковницу и перенести ее в море. То есть, он говорит, у вас есть эта вера? Вы можете это сделать? Он говорит не о невозможности, а наоборот, он говорит о возможности, что вам ничего многого для этого не надо. Не надо вам здесь. Вы сейчас не бесов изгоняете. Вы не человека исцеляете. Вам нужно простить, попросить прощения и перенести смоковницу в море. Вот о чем он говорит. Друзья мои, когда ты смотришь на это, ты понимаешь, Иисус дал понять, что не нужно иметь огромную веру. Не смахивайте на то, что у вас нет веры, что вам нужно много молиться. Он говорит наоборот, друзья мои, нет. Вам просто нужно сделать действие, и оно очень простое. А как это сделать? Как избавиться? И он тоже об этом говорит. Ты вроде думаешь, ну хорошо, перенести, как избавиться? И он говорит, смотрите, скажи смоковнице, исторгнись и пересадись. 3 слова он здесь использует. Нужно сказать, нужно исторгнуть и нужно пересадить. Очень все понятно, ну, как нам кажется, да, иногда. Чтобы избавиться от обиды, вам нужно сказать. Сказать, то есть это говорить. Он говорит о человеке, нам нужно сказать. Он снова возвращает нам то, что нам нужно выговорить. Нам нужно сказать, и сказать очень строго, властно, серьезно. Этот текст имеет в виду, конкретно сказать. То есть, чтобы исторгнуть, нужно очень серьезно отнестись. Надо серьезно об этом высказать, даже покричать немножко. Друзья мои, нам нужно сказать, нам нужно с человеком встретиться. Нам нужно это обсудить. Я снова возвращаюсь к тому, что мы в прошлый раз говорили немножко. Но чтобы нам решить проблему, мы никак не решим проблему, если мы не встретимся с человеком. Нам нужно будет лицом к лицу встретиться с человеком. По-другому никак. Не забудется, не заляжется, не утрясется, не уйдет. Но если только человек не умрет. Но и то, если он умрет, и вы виноваты, вы знаете, что это такое? Нет, это не непрощенный грех. Хотя, но он будет над вами висеть. И вам нужно будет простить самого себя и просить прощения у Бога. Это сложнее, когда его нет. Друзья мои, гораздо легче жить, когда ты сказал, когда ты произнес, с любовью и так далее. А потом он говорит, использует слово очень интересное, исторгнуть. Знаете, слово исторгнуть в греческом языке состоит из 2 слов. За пределами, вне или там снаружи. И второе слово – корень, то есть вне, за пределами, то есть вырвать с корнем. Мы сегодня говорим с вами, что нужно вырвать с корнем, то есть исторгнуть. То есть нужно вырвать с корнем. То есть он говорит, как сделать, как победить обиду, какая вера вам нужна? Вам нужно вырвать ее с корнем. Он четко об этом говорит. А потом он говорит следующее значение. Он говорит следующее слово – пересадить. Вот здесь вот самое важное. Мы вырвали с корнем, достали, до конца вырезали, и это еще оказывается недостаточно. Оказывается, этого недостаточно. Нужно ее пересадить. Если вы пересадите в точно такую же землю, что будет? Она даст снова плод и распустит. С такими же плохими плодами, и все будет то же самое. Если вы выбросите ее в мусор, в мусорку, как вы думаете, что будет? А? Пустит корни. Говорят, что когда это дерево выбрасывает мусорку, оно все равно пускает корни. И если ничего, конечно, с этим мусором не сделать, этот мусор не перевести в переработку там, и так далее, то оно все равно пускает корни. Такое противное дерево, как мой сорняк на моем газоне. Он противный. Оно дает корни. Но он говорит, куда пересадить? Не просто пересадить, а куда пересадить? В море. Почему в море, друзья? В среду, в которой оно не может расти. В морскую воду. Какую воду? В соленую воду. Единственное средство для того, чтобы погубить это дерево, была соль. Морская соленая вода. Это дерево умирало полностью, без остатка. Иисус не просто так говорит слова. Он говорит им, что вам нужно перенести это в среду, где оно полностью умрет. Я тоже налил водички на газончик. Умерло все. Под корень, окончательно, неповторимо. Вот в принципе, вот это нам нужно и сделать. Ну, не на газоне, а в жизни. Умрет, если мы поместим правильную среду. Нам нужна морская вода. По сути, нам нужно окончательно вырвать это из нашего сердца. Это образы, которые нам дает Иисус, которым мыслили простые люди. Нам нужно послушаться Бога. Почему? Потому что, когда мы пересадим его в море, написано очень интересный отрывок. Я вообще удивляюсь вот этому шестому стиху, какой глубокий стих. «Исторгнись, пересадись в море». Что там написано дальше? «Она послушается вас». Как удивительно. Смоковница в этом состоянии послушается вас. То есть она сделает то, что вы сделаете. То есть это будет результат. Слово «послушаться», «повиноваться» переводится, «подчиниться вам». Когда вы придете к человеку, вырвав корни у себя с основанием, попросите у него прощения, если вам нужно просить прощения, или будете разговаривать с ним нормальным языком, объясните, в чем проблема, то смоковница или проблема должна послушаться. Так происходит, по-другому никак, примирение не происходит. Люди понимают и слышат слова нормальные. Люди слышат покаяние и прощают. Бог так нас устроил. Бог так сделал. Поэтому что нам нужно сделать? Нам нужно взять смоковницу, выдрать ее с корнями, переместить в соленое море, и тогда оно послушается и больше не даст своих плодов. Поговорить с человеком, объяснить ему в любви все, попросить у него прощения или простить его, и тогда больше это не вернется. Тогда произойдет чудо. Это повинуется вам. И вы скажете, это так просто? Это так просто? В жизни моей было много таких случаев, когда мне приходилось просить прощения, даже когда я не должен был просить прощения. И вы не представляете, какие чудеса Бог творил. Я приходил к человеку, которому я не должен был просить прощения. Он меня обидел. Но почему-то Бог проговорил мне и сказал, попроси у него прощения, потому что он думает, что я его обидел. Вы понимаете разницу? Почему мы не сходимся? А иногда нужно вот так вот, с корнем. И я не понимал, почему Бог мне говорит, что мне нужно попросить прощения. Он мне просто стучался ночью во сне и говорил, иди к этому человеку и проси у него прощения. Я не понимал, почему. Я не виноват. Я сопротивлялся. И мне все плохо, и плохо. А мне все приходит во сне. Он все приходит и приходит во сне. Я пришел и попросил прощения. И человек, и я, мы обрели свободу. Человек сказал, я прощаю тебя. Ему стало спокойно. А потом он попросил у меня прощения. Но мне стало тоже хорошо, потому что мне стало спокойно. Мне стало нормально. Мне не приходил он во снах. Его больше нету в моей голове, в моем сердце. Только как пример. Только как пример благодати и радости, которую совершает Господь. Бог призывает нас с этим действием не просто так, потому что есть перспектива. Но выдрать, попросить прощения не всегда до конца достаточно. Достаточно для того, чтобы решился вопрос. Нам нужна перспектива. Потому что следующий вопрос, который мы часто задаем, а что потом? Какая перспектива? Вы знаете, чтобы нам отказаться от чего-то плохого, когда мы просим прощения или что-то делаем, нам нужно заменить это чем-то хорошим. Нам нужно заменить это перспективой. И Бог послал нам перспективу в своем лице, в себе самом. Прежде всего, для того, чтобы научиться прощать, нам нужно научиться смотреть на мир и происходящее в нем с правильной перспективы. А наша перспектива, вы знаете, в ком? Нам нужно посмотреть на Христа. Всегда, когда мы идем просить прощения, всегда, когда мы просим прощения, всегда, когда этот процесс происходит, нам нужно еще раз пересмотреть, что сказал Христос о себе, когда Он прощал, что Он делал после этого. И перспектива для нас прощения – это помнить о величии Божьего прощения в отношении нас. Помнить, что Он сделал для нас. Что Он не забывает нас, что Он любит по-прежнему нас. Какие бы плохие бы мы ни были, что бы мы ни совершили, Он принимает нас, Он разговаривает с нами, Он общается с нами. Помните, что произошло с Давидом, который согрешил против Бога очень серьезно, против своего слуги, против женщины. Он согрешил, и он пишет в своем отрывке, в Псалме 50-м покаятельном псалме, он говорит: «Многократно омой меня». От беззакония моего, от греха моего очисти меня. Ибо беззаконие мое я сознаю, и грех всегда предо мной. Тебе, тебе единому согрешил я, и лукавое перед очами твоими сделал. Так что ты праведен в приговоре твоем и чист в суде твоем. Но что делает Бог? Когда он покаялся, попросил прощения, что делает Бог? Что делает с Давидом? Он принимает его. Он снова восстанавливает его в своих отношениях. И когда мы помним о величине Божьего прощения, что Он сделал для нас, мы знаем, что Он восстановит нас, даст нам силу, даст нам благодать. Как нам смотреть на перспективу? Подражать Богу в прощении. Это перспектива. Подражать Ему так, как поступил Он. Раз Он прощает нас, восстанавливает с нами отношения, начинает с нами общаться. Да, сейчас я скажу вам что-то такое, что, возможно, кому-то не понравится. Попробуй восстановить отношения с этим человеком. Это был твой соработник, это был твой друг лучший. С женой и с мужем невозможно же не восстанавливать отношения, да? Я даже не говорю об этом. Но там бывает еще и похлеще, такие вещи. Вы обижаете посложнее, чем друг вас обидел, еще кто-то. Но с тем вы уже не общаетесь, с женой вы общаетесь и с мужем. Не, конечно. Вот именно так же с вашим другом, с вашим коллегой. Да, написано в Библии, если можете иметь мир, имейте, если это возможно с вашей стороны. Если невозможно, то есть, ну, типа уже и не имеете. Да? Но нет, но нужно попытаться. Возможно, не получится ничего. Возможно, ничего не произойдет. Я имею в виду, но если вы попытаетесь, ваши отношения, знаете что, могут выйти еще на более лучший уровень, и самый высокий. Когда вы поссорились со своим другом, даже, возможно, было предательство какое-то, и вы восстановили с ним отношения, по-божьему, то ваши отношения могут быть еще сильнее, еще крепче. Это самая сложная задача. Но это то, чему мы можем подражать Христу, потому что когда мы предаем Христа, распинаем, хулим Его, Он восстанавливает с нами свои отношения. Мы же должны подражать Ему, потому что написано: «Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные. Живите в любви, как Христос возлюбил нас и предал себя за нас в приношение, в жертву Богу, и благоухание приятное». Подражать Богу – это наша перспектива. Другой перспективы нет. По-другому невозможно. Не на кого больше смотреть. Максимально, на кого вы еще можете посмотреть, возьмите, может быть, такие же аналогичные примеры в жизни, у кого так получилось. У людей получается. Получается, есть такие примеры. Но если даже вы их не знаете, у вас есть пример Иисус Христос. И третье. Учитесь Божьей любви. Это наша перспектива. Учиться Его любви. Учиться у Него. Не будем учиться. Это то, что мы сейчас пытаемся делать. В принципе, сейчас мы учимся Его любви. Настанет момент, когда нам надо будет испытание. У нас будет испытание, это будет практическое действие. Учиться Его любви. Написано: «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам что? Пример, дабы мы шли по следам Его». Удивительный отрывок. Меня вообще он поражает. Это Он оставил нам пример, чтобы мы шли по следам Его. Его след – это Божья любовь. Это Божье прощение. Он не сделал никакого греха, не было лести в устах его. Будучи злословием, он не злословил взаимно. Если по следам его, что, получается, нам нужно сделать? Написано, будучи злословил, не злословил взаимно. То есть практическое действие учебы Божьей любви, если тебя злословят, не делай точно так же. Это наша учеба. Написано дальше, он, страдая, не угрожал, но передавал то судьи праведному. То есть, когда его били, он не угрожал. То есть, взамен, когда тебя бьют в лицо, по сути, тебе не надо бить в лицо. Что нужно это предать? В руки Божьи. То есть, твоя задача – это молиться. Я не говорю сейчас о защите бедной девушки. Я сейчас говорю о вас. Когда вы с другом или вы с кем-то, с коллегой там бьете в лицо друг друга, это об этом. Не о том, чтобы защищать бедную девушку, которую хотят зарезать ножом. Мы не об этом. Мы о другом. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились. Самая большая надежда, что наше исцеление, которое мы получаем с вами, когда прощаем или просим прощения, мы получаем его ранами. Это благодаря ему. Благодаря тому, что он нам дал. Ведь он щедр, милостив, долготерпелив, многомилостив, написано в Псалме. Не до конца гневается, не вовек негодует, не по беззакониям нашим сотворил нам и не по грехам нашим воздал нам. Друзья мои, это наша перспектива. Другой нет. Мы не научим здесь другому, и мне нечего вам говорить другого. По-другому не работает. По-другому в другую сторону. По-другому мы не срезаем дерево, смоковницу. Мы даем ему снова прорастать. Оно вырастает до больших размеров и губит нашу жизнь. И закатывает нас в гроб. Но у нас есть перспектива. Дело происходило в Америке. На пустыре неподалеку от поселения индейского племени. Двое мальчишек играли в войну. И один из них, не рассчитав своих сил, так толкнул второго, что тот упал, ударившись головой о камень. И, не приходя в сознание, умер. Увидев это, первый мальчишка страшно испугался. К тому же из-за кустов показалась небольшая группа индейцев, которые, как оказалось, наблюдали за их игрой. Тогда он собрал всю свою волю в кулак и бросился на утек. Конечно же, индейцы вскоре стали догонять малолетнего убийцу, но на его счастье он увидел вигвамы индейского поселения и, недолго думая, влетел в один из них, чтобы поскорее спрятаться от погони. Однако индейцы быстро вычислили, куда спрятался беглец, и, подбежав к вигваму, встали у его входа, не решаясь войти. Они знали, что этот вигвам принадлежит их вождю. Через некоторое время из вигвама вышел сам вождь и спросил их, что тут происходит. Они, перебивая друг друга, стали кричать ему, «Отдай нам мальчишку, которого только что забежал в твой вигвам». Вождь сказал, «Каждый, кто входит в мой дом, мой гость. Я не нарушу законов гостеприимства». Преследователи не унимались. «Но, вождь, ты не знаешь, что он сделал». «Что бы он ни сделал, — отвечал вождь, — он мой гость, и никто не прикоснется к нему, пока он в моем доме». «Но, вождь, он убил твоего сына». Лицо вождя побледнело. Сердце в его груди упало и, казалось, перестало биться. Однако через минуту он взял себя в руки и сказал им твердо, «Я усыновляю его». Вы можете себе представить, что пережил этот вождь в тот момент, когда узнал о смерти своего сына. Каждый из нас бы, возможно, поступил бы по-другому. Но именно так поступил в отношении нас Иисус. Мы заслуживаем смерти за все те проступки, которые мы совершили. Но самый главный, самый любимый, самый великий, но на тот момент самый смиренный, самый пострадавший, сделал нас своими детьми. Он усыновил нас. И это большая перспектива. Это самое важное. Обиды. обиды. Пусть Бог вам говорит, что вам нужно сделать с вашими обидами. Давайте помолимся. Спасибо, что ты простил нас. Спасибо, что ты не обижаешься на нас. Спасибо, что ты любишь нас. Только ты знаешь, что нам нужно оставить и кого нам нужно простить, у кого нужно попросить прощения. И мы нуждаемся в твоей силе и в твоей перспективе. Аминь.